Глава 29. На следующий день я проснулась на рассвете. Долго лежала в кровати, уставясь в потолок, и размышляла о положении, в котором оказалась. Еще пыталась разработать стратегию дальнейшего поведения с принцем. Но чем больше я об этом думала, тем сильнее путалась, волновалась и злилась. Мне жутко не нравилась безвыходная ситуация, в которой я оказалась. Не нравилась ложь, в которой я все сильнее и сильнее погружалась. Отсутствие выбора и возможные неприятности меня тоже нервировали. Наверное, только сейчас я впервые осознала факт, что стала парой для принца. Раньше старательно гнала от себя эти мысли, злилась из-за игр пятиликого бога. Но сейчас, лежа в постели, я наконец позволила себе немного помечтать о другой жизни. Той, где были живы мама и папа, где нас не лишили привычного уклада, денег, положения и будущего, где все могло бы случиться иначе. Мы с принцем обязательно встретились бы на балу дебютанток. Мне как раз исполнилось бы 18, и это был мой первый бал, и попала бы я на него не по чужому приглашению. Нет, приглашение мне торжественно вручил бы посыльный. А я, затаив дыхание от восторга, сжимала бы заветный конверт, осторожно касалась пальцами дорогой бумаги с красивым тиснением, снова и снова вчитывалась в свое имя. Потом развязала бы бант, сорвала печать и прочитала текст. Послание было бы адресовано мне. Мне и никому больше. И к балу мы бы готовились заранее. Мама пригласила бы лучшую модистку, заказала самые дорогие ткани и кружева, достала свою шкатулку с фамильными драгоценностями. Мы долго выбирали цвет наряда, фасон, украшения. Смеялись, спорили и снова смеялись. Мама делилась бы женскими хитростями. Уверена, бабушка тоже присоединилась бы к нашей беседе, в очередной раз рассказывая, как познакомилась с дедушкой на таком же балу. Я чувствовала бы себя самой красивой и самой счастливой девушкой на свете. Уже на балу, затаив дыхание от восторга, случайно встретила бы его, таинственного незнакомца в маске. Конечно, я сразу бы узнала принца, иначе просто не могло быть. Наши руки соприкоснулись бы в танце, и магия единения пронзила нас обоих, связав навеки. Один танец изменил бы наши жизни. Всего один танец. Ох, как бы я радовалась, как была бы счастлива мама, как гордился отец. Никто и никогда бы не сказал, что дочь герцога де Вальт недостойна стать принцессой и будущей королевой. Полюбила бы я принца? Конечно, полюбила бы. В 18 лет влюбиться очень легко, особенно если твой избранник умен, образован и непозволительно хорош собой. А его высочество было именно таким, идеальным во всех отношениях. Повернувшись на живот, я обняла подушку и уткнулась в нее лицом. Как идеально сложилась бы моя судьба, если бы все было не так, как сейчас. Зачем я позволила себе предаться этим непрошенным и таким болезненным фантазиям? Зачем начала мечтать и представлять то, чему не суждено случиться? Только душу разбередила. Да, мы с принцем идеальная пара, но настоящей парой нам не быть. Поэтому пора взять себя в руки и постараться выбраться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Минут через 10 в спальню бесшумно вошла Эмили. Увидев, что я уже проснулась, девушка радостно улыбнулась. «Доброе утро, леди Роуз», — произнесла она, подходя к тяжелым шторам и отодвигая их в сторону, чтобы запустить в темную комнату яркий солнечный свет. «Доброе утро», — отозвалась я, прищурившись и приподнимаясь на локтях. «Погода сегодня просто чудесная. Яркое солнце, не очень жарко и свежо. Замечательный день». «Угу». Я откинула в сторону покрывало и выбралась из постели. А встав на ноги, сладко потянулась. «Господин инквизитор дома?» «Нет, я сегодня не ночевал. Наверняка снова вызвали на работу», — ответила Эмили, доставая из гардеробной платья из светло-желтого плотного хлопка с легким напылением, которое в зависимости от освещения меняло цвет с бронзового на темно-оливковый. «Понятно. Очень хотелось спросить о здоровье дракона, ведь вчера ему явно было плохо, но я не решилась. Мне это не касалось. Всегда считала, что лучше не вмешиваться, куда не просят. Вы готовы, леди Роуз?» Обернувшись, я встретилась взглядом с горничной. «Я всегда готова». А далее я умылась, оделась, причесалась, спустилась вниз, дрожа то ли от страха, то ли от волнения, то ли от всего вместе. Мне предстояло ехать во дворец. Знакомиться с конкурентками, сделать все, чтобы они не догадались, кто я на самом деле, и не убили меня до окончания отбора. Дракон так и не появился. Я позавтракала в одиночестве, рассеянно размазывая по тарелке взбитый творог с ягодами и орехами. Отличный, питательный и полезный завтрак, но еда в горло не лезла. «Экипаж подан», — сообщил появившийся в дверях слуга. «Ваши вещи уложены, к отправлению все готово».
«Хорошо».
Уверенной походкой я вышла из дома. Эмили следовала за мной. Забравшись в карету, я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, полностью сосредоточившись на дыхании. Меня не интересовали проплывающие мимо пейзажи. Не волновала кипящая на городских улицах жизнь. Я не собиралась наблюдать за гуляющими по тротуарам людям, изучать архитектуру, тем более восторгаться городским парком и центральной площадью. Внешний вид дворца меня так же мало заботил, как и по-летнему солнечная погода.
«Ох, как же тут красиво!» — восторженно шептала Эмили, буквально прилипнув носом к стеклу.
«Вы только взгляните, какая роскошь, олепнины и фонтаны! Ох, леди Роуз, здесь просто невероятно!» Я лишь кивала, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Потом экипаж остановился, дверь открылась, и незнакомый голос произнес: «Добро пожаловать на отбор в королевский дворец, леди Розалина Норды». Выбравшись наружу, я внимательно посмотрела на говорившего. Он оказался высокий, совершенно лысый мужчина, с резкими чертами лица, слегка раскосыми глазами и длинной узкой бородой, в которой белели седые пряди. Был облачен в темно-серый с пурпурной окантовкой наряд, состоящий из шаровар, рубахи с длинными рукавами и длинного до самой земли жилета. «Меня зовут господин Гарой Феррио. Я являюсь распорядителем данного отбора», — представился он, слегка склонив голову. А потом пробежал по мне с ног до головы цепким, придирчивым взглядом. Судя по всему, увиденное ему понравилось. Или наоборот, в любом случае равнодушным распорядитель точно не остался.
«Добрый день, господин Феррио», — вежливо поздоровалась я, присев в реверансе.
Скромно потупив глазки, тщательно изучила его странные ботинки с длинными загнутыми вверх носами. «Для меня честь познакомиться с вами».
«Это ваша личная горничная?»
Я повернулась, заметив Эмили, которая нерешительно топталась за моей спиной.
«Да, ее зовут Эмили».
«Добрый день, господин Феррио», — пропищала девушка, низко присев, склонив голову.
Тот лишь равнодушно кивнул. «Эмили, оставайся здесь и проследи за выгрузкой экипажа. Один из слуг ведет тебя в курс дел. Леди Роуз, позвольте проводить вас в ваши покои и рассказать о наших правилах и распорядке дня на сегодня.
Почту за честь.
Прошу за мной».
Феррио широким жестом указал на дверь, в которую мне предстояло войти. Возражать я не стала и, подобрав юбки, поспешила вперед.
«Давайте на чистоту, леди Роуз», — внезапно проговорил распорядитель, пристраиваясь рядом.
Оказавшись внутри, сейчас мы шагали вперед по длинному коридору.
«Разумеется, господин Феррио».
«Я в курсе, что на вашем участии настоял лично принц. Именно он в приказном порядке решил пригласить вас сюда. И я даже понимаю, почему».
«Неужели?»
«Многим известно о случившемся на празднике дебютанток».
Я невольно притормозила, окинув мужчину внимательным взором.
«И что же им известно?»
«О таинственной девушке, которая сумела заинтересовать принца, потом под покровом ночи сбежала. Интерес его высочества был так силен, что он вызвал главного инквизитора и потребовал найти незнакомку как можно скорее».
«Вы решили, будто это я?»
«Я уверен в том, что это вы», — возразил Феррио. «И так же думают остальные. Кстати, о визите принца в дом главного инквизитора тоже известно всем».
«Насколько я слышала, принц навещал и других конкурсанток», — заметила я, уставившись себе под ноги.
«Разумеется, иначе его бы ждал скандал. Но хочу сразу предупредить. Протекция принца не делает вас особенной, леди Роуз. Сегодня вы ему нравитесь, а уже завтра нет. Мужчины изменчивы в своих предпочтениях, и вы должны это понимать.
«Я вам не нравлюсь, не так ли?» — понимающе хмыкнула я.
«Отчего же?» — погладив длинную бороду, распорядитель указал на лестницу. «Нам на второй этаж. Вы умная девушка, леди Роуз, красивая, с тонким вкусом, но вовсе не та, кого хотели бы видеть подле принца».
«Вы хотели бы?» — спросила я, осторожно поднимаясь по ступенькам, на которых лежал красный ковер, взялась за гладкие, отполированные до блеска перила.
«Ну что вы, леди Роуз, я всего лишь распорядитель. Есть другие, более высокопоставленные лица. Вы милая девушка, но ваше происхождение, образ жизни и прошлое, боюсь, не это надо его королевскому высочеству. Здесь налево», — добавил он, когда мы поднялись на второй этаж.
«Можете мне не верить, но я думаю так же», — призналась я. О том, что мы с принцем были истинной парой, мужчина не упомянул, очевидно, не знал. Я посчитала это хорошим знаком, ведь выходил и распорядитель не так уж и осведомлен, как ему казалось. Хмыкнув, он вновь погладил свою длинную бороду. Понятное дело, не поверил. Вряд ли кто-то отказался бы от подобного предложения. Я не лгу и не набиваю себе цену, но действительно не стремлюсь стать женой принца.
Еще скажите, что не поддались чарам его высочества.
Им сложно не поддаться, улыбнулась я. Принц очень красивый, обходительный, очаровательный мужчина. Однако я знаю свое место. Послушайте, вы правы, я выросла в другом мире. Мне незнакомы дворцовые правила, закулисные игры, интриги, власть имущих. Я не хочу в них вникать. Принц — прекрасный человек, и для меня честь оказаться здесь. Но я прекрасно понимаю, что мы слишком разные. И совсем скоро его высочество тоже это поймет.
«Что ж, посмотрим», — кивнул господин Феррио. «А вот и ваша комната».
Мы остановились у второй двери справа, такой же коричневой, как и все остальные. Никаких опознавательных знаков.
«Сейчас вы можете отдохнуть, осмотреться. Сразу выходить из комнаты я не советую. Через 2 часа всех пригласят на обед, где состоится знакомство с остальными конкурсантками, а вечером запланирован торжественный ужин, где вас представят королевской семье, появится возможность лично пообщаться с принцем».
«А конкурсы и прочие испытания?»
«Начнутся с завтрашнего дня. Сегодня вы можете отдохнуть и подготовиться к битве».
«Битве?» — со смешком переспросила я.
«Разумеется. Поверьте, юная леди, за сердце принца и шанс стать королевой разгорится самая настоящая война. И в ход будут пущены самые изощренные методы и способы ликвидации. Если вы не готовы к этому, может, отступите?»
«Вы считаете, мне позволят это сделать?» — качая головой, хмыкнула я.
«Возможно. У вас есть ко мне какие-то вопросы, леди Роуз?»
«Нет, благодарю, все предельно ясно. Спасибо за сопровождение, господин Феррио. И за советы.
Надеюсь, мы друг друга поняли».
Распорядитель чинно поклонился, и лысина сверкнула в свете магических ламп, тут и там развешанных на белых стенах коридора. «Несомненно». Открыв дверь, я оказалась в просторной гостиной, светлые обои которой украшал рисунок из огромных пионов розового и лилового цвета. Такие же пионы были изображены на обивке дивана, кресел и шторах. Картину дополняли резная мебель из дерева молочного оттенка, ковер с каким-то бежево-розовым рисунком, белая лепнина на стенах и натюрморты с вазами, в которых стояли уже знакомые пионы. От такой пестроты невольно зарябило в глазах. Подойдя к одному из окон, я выглянула наружу и обнаружила небольшой парк. Не королевский, конечно, но довольно уютный, с узкими дорожками, небольшими скамейками, цветущими розанами и белой беседкой прямо у круглого пруда с лилиями. Немного полюбовавшись видом, я вернулась к осмотру своих владений. Дверь с правой стороны вела в небольшой кабинет, а с левой — в спальню, гардеробную и личную ванную комнату. Все помещения были оформлены в нежных светло-бежевых тонах с уже ставшими ненавистными розово-лиловыми пионами, от которых неприятно болели глаза. Хорошенько изучив окружающее пространство, я вернулась в гостиную, где меня уже ждал гость.
«Я смотрю, вы уже освоились на новом месте, леди Роуз», —
вместо приветствия произнес дракон. Сложив руки за спиной, напряженно что-то разглядывая в саду, он стоял у окна, того самого, где еще совсем недавно стояла я. «Добрый день, господин главный инквизитор. Чем обязана?»
«Хотел узнать, как вы устроились», — пояснил он, поворачиваясь ко мне.
Холодные изумрудные глаза опасно сверкнули на бледном лице. «Благодарю прекрасно, а как вы себя чувствуете?»
«Великолепно».
Так я и поверила. Как будто это не он вчера корчился от боли в огромном зале, пытаясь добраться до выхода на террасу.
«Через 2 часа обед, где вам предстоит познакомиться с другими девушками», — продолжил дракон.
«Да, мне уже сообщили».
«Будьте готовы, леди Роуз. Вас будут прощупывать, просматривать и даже пытаться задавить, не только магически, но и эмоционально.
Меня уже предупредили, что стоит готовиться к битве».
«Господин Феррио», — догадался дракон.
«Он самый, а еще сказал, что есть важные люди, которых я очень не устраиваю в качестве невесты-наследника».
«Этого стоило ожидать», — кивнул он. «Ваша кандидатура абсолютно никого не устраивает. Помните, друзей, как и подруг, у вас здесь точно не будет, как бы мило они вам не улыбались».
«Уже поняла», — хмыкнула я.
«Готовьтесь, леди Роуз», — велел инквизитор, направляясь к выходу.
«Постараюсь».
«Еще».
Резко остановившийся Шашхар повернулся ко мне.
«Вы очаровательно выглядите».
Я даже удивиться не успела, когда послышалось продолжение.
«Непозволительно очаровательно».
«Учту», — пробормотала я.
«Уж постарайтесь».
И ушел, прикрыв за собой дверь.